Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых меняют мир. В студии Алина Исаева, журналист и человек, мечтающий о собственном бизнесе, и Мария Кизима, совладелица компании «Франчайзинг Интеллект» и эксперт по созданию и развитию устойчивых франшиз. Партнер этого сезона – международная франшиза ресторана в формате Fast Casual Dining «Гагава». Маш, привет!
Привет, Алин!
Сегодня у нас с тобой музыкальная франшиза. Неожиданно среди всех наших вкусных, ароматных Вендисов, Синнабонов, Бургер Кингов внезапно под конец сезона у нас с тобой затесалась такая маленькая рок-звезда в лице франшизы School of Rock. Расскажи, пожалуйста, вот какие чувства ты в целом испытываешь к этой франшизе и связана ли твоя жизнь как-то с музыкой?
О, да, Алин, я тот человек, который имеет музыкальное образование.
Ух ты!
Поэтому мне было очень интересно изучать историю этой франшизы, историю личности основателя этой франшизы. Ну и, конечно же, я думаю, что мы сегодня поговорим о том, как повлияло и медиапространство на развитие этой франшизы. Кроме того, хочется отметить, что мы с тобой записываем в подкаст в тот момент, когда вся Россия и весь русскоязычный мир находится на особенном подъеме, и не только русскоязычный, на всем подъеме, потому что из каждого утюга обсуждается, по сути, рок-звезда, но хоккейная, новый рекорд Александра Овечкина. И мне кажется, что есть определенная взаимосвязь вот таких вот звезд, таких личностей, таких немножечко хулиганов и перфекционистов в своем деле, которые достигают определенного классного успеха. И поэтому сегодня мне прямо драйвово будет поговорить про Пола Грина и что он сделал для развития музыкальной индустрии, в том числе какую франшизу он запустил.
Да, на самом деле личность Пола Грина, для меня она такая неоднозначная, но, опять же, не будем забегать вперед, мы с тобой о нем очень много поговорим. Для начала, как обычно, погрузим наших слушателей в историю. И на этот раз, вау, не в Америку 50-х, кто бы мог подумать, а в 90-е, в Америку 90-х. Основатель школы рока, будущий основатель, Пол Грин, на тот момент он бросил обучение в одном из университетов Лиги Плюща и посвятил себя музыке. Ну, это сразу нам говорит о том, что человек был такой мечтательный, такой романтик гранжевый. Он играл в своей рок-группе, но, к сожалению, она не обрела никакой популярности, потому что направление, которое он для себя выбрал, это вот как раз-таки такой тяжелый, хардкорный рок 70-х, 60-х, 70-х годов. То есть вот то, как зарождалось это направление музыкальное. Вот это для него было примером, это для него было вдохновением, и, соответственно, он опирался в своем творчестве и в целом в своих взглядах на музыку как концепцию, на рок-музыку как концепцию, именно на вот этих вот титанов индустрии, Led Zeppelin и прочее, прочее. И, в общем-то, разумеется, подобная жизнь, она очень привлекательна в некотором роде, она очень романтична, но все мы люди взрослые, все мы понимаем, что нужно кушать, нужно платить за квартиру, нужно что-то как-то сводить концы с концами, и поэтому, не получая никаких доходов со своей музыкальной деятельности, Пол, в общем-то, взялся обучать местных детей игре на гитаре. Весьма логичный, на самом деле, исход для человека, который посвящает свою жизнь музыке. И однажды он собрал своих учеников на одну из репетиций своей группы, пригласил их немножко поджимовать. И, наблюдая за своими учениками, он, в общем-то, сделал педагогические выводы. Он говорил об этом, что он понял, когда вы обучаете игре на гитаре абстрактно, то дети просто выполняют упражнения без чувства, не понимая музыку, которую они играют. И они не могут таким образом ни научиться работать на сцене, ни сработаться друг с другом, и это не дает результатов. Тогда он пригласил своих учеников на выступление. На открытие выставки он составил сет-лист, включил туда немного вот Radiohead, немного Led Zeppelin, и он увидел, как дети действительно начали справляться со своими задачами лучше. У него тогда в голове загорелась лампочка, вот, учите, выступая. И тогда он взял кредит, взял 17 учеников, желавших повторить этот опыт, и в 2000 году открыл школу рок-музыки Пола Грина. Изначально она называлась именно так. В общем-то, история получается довольно классическая. Кредитные денежки, маленький бизнес. Однако эта школа музыки становится местной маленькой сенсацией. Это не просто какое-то музыкальное заведение, а прямо-таки гранжевое место, где детей, подростков учат брать топор, рубить хардкор, как говорится. 2 года спустя всей этой движухой заинтересовался телеканал VH1. Который пригласил, в общем-то, Пола для участия в документальной съемке. И Пол дал на это свое разрешение. В течение 4 дней команда телеканала снимала школу, снимала учеников, снимала Пола для предполагаемого документального фильма. Но далее события приобретают очень интересный оборот. После съемок продюсеры перестают отвечать на телефонные звонки Грина, и позже он узнает, что Viacom Paramount собирается выпустить художественный фильм под названием «School of Rock» с Джеком Блэком в роли главного героя, будущей рок-звезды, обучающей детей играть рок-музыку. Ну, ничего не напоминает, да? Как будто бы откуда-то этот образ слезали, что называется. И да, действительно, Пол как-то удивился тому, что документального фильма в итоге не было, а весь сюжет его жизни, так сказать, дело всей его жизни теперь лег в основу художественного фильма, а на его звонки все представители телеканала, все шоураннеры, все продюсеры перестают отвечать. Но эта история получила огласку, и многие критики утверждали, что образ Блэка был основан на образе Грина. Хотя сценарист этой картины утверждал, что он никогда не слышал о таком человеке и вообще ничего о нем не знает. Ну, конечно. И когда продюсеры и представители телеканала все-таки вышли на связь, уже после премьеры фильма они сказали, что ну мы вообще-то дофига чего снимаем там в течение года, и далеко не все у нас идет в производство, а производство художественного фильма никак не связано с историей Пола Грина. Если господин Грин хочет предъявить нам какие-то претензии, то до встречи в суде, вот номер нашего адвоката. Вот. Но Грин, подумав об этом обо всем, сказал, что он думал подать в суд, но зачем? Он предпочел действительно в кармическом смысле, как он выразился, пожинать плоды. И на самом деле художественный фильм, несмотря на то, что Пол Грин хотел бы, чтобы о них сняли документалку, художественный фильм оказался в плане маркетинга гораздо более удачной историей. И вот что писала та же The Guardian в 2004 году, что полиция кармы была добра, и с момента выхода фильма в Америке в октябре прошлого года, имеется в виду 2003, число учащихся в школе Пола Грина удвоилось. И вообще с этого момента его бизнес пошел в гору, и начали открываться новые филиалы, он начал расширяться, начал открываться по франшизе, и вот, по сути, этот не самый приятный кейс, где его обманул этот VH1, он стал действительно в кармическом смысле для него победоносным, потому что без этого фильма, наверное, все-таки не было бы школы рока, бизнес дальше бы не покатился так наверх, не взлетел бы. Вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, стоило ли ему действительно пойти до конца, упереться рогами, посудиться, чтобы его как-то действительно признали как прообраз, как референс, с которого писали главного героя? Или же все сложилось достаточно хорошо для них? Вот какие выводы мы можем в ретроспективе сделать, какие гипотезы тут можем построить?
Ну, если посмотреть на ретроспективу и на те результаты, которые добился Пол Грин, я считаю, что он все сделал правильно. Тут действительно очень сложный выбор. С одной стороны, обидно, как бы к тебе приехали, о твоей идее сняли фильм, который вдруг не вышел, и с тобой перестали все общаться. И тут же появляется у кого-то в голове, как бы не связанная с тобой идея, с твоей историей, снимается художественный фильм, который имеет огромный успех, но тебя никуда не приглашают, и вроде бы ты за кулисами этой истории, и даже не просто за кулисами, тебя даже и в зал не пригласили, ты где-то там на задворках остался. Обидно? Я думаю, что было очень обидно. Но я думаю, что Пол Грин, благодаря тому, что он не умолчал свое несогласие с данной историей, с позицией как раз выпускающей компании этот фильм, что он пошел в СМИ, рассказал о том, что, ребят, как так получилось, я намерен подать иск, и история получила эту огласку. Тем самым в медиапространстве он связал себя, историю своей компании с этим фильмом. Но в дальнейшем он решил не судиться, потому что, ну, я думаю, что, конечно же, он консультировался с юристами, с пиарщиками и так далее. Ну и в целом вот эта история с кармой, это тоже значимая часть. Я, например, как не только человек с музыкальным образованием, но и с высшим юридическим образованием, в свое время очень много в начале карьеры выходила в суд, но я пришла к выводу спустя многие годы, что как только люди выходят в суд, они оба проигрывают, потому что это, ну, конечно же, это как-то влияет на репутацию, часто негативно, поднимаются разные некрасивые истории. Это вообще дорого, тем более в Америке это очень дорого, это долго, и во что это выльется, никто не знает. Я думаю, что, взвесив все за и против, как раз Пол Грин из-за этого решил не судиться. И как, собственно, мы с тобой поговорили тут в кулуарах, да, за пределами нашего эфира, ты подчеркнула, что на сайте у них написано, что вот этот фильм, это фильм снят про нас, смотрите и так далее. То есть, возможно, было какое-то негласное мирное соглашение, которое не вылилось в медиапространство, о котором мы не знаем наверняка, но вполне возможно, что они где-то на переговорах обсудили, что Грин не идет в суд, а они не мешают ему пиариться за счет этого фильма. Если бы он умолчал, если бы он вот эту обидку свою проглотил, то вряд ли бы в 2004 году был такой взрывной рост и учеников именно в его школу, и какая-то взаимосвязь у публики в медиапространстве этого фильма и его сети. То есть тем самым, как бы выразив несогласие, он все-таки запустил правильный пиар-ход. Поэтому он в этом плане большой молодец. И еще я хочу отметить, что сейчас франчайзинговые сети уделяют большое внимание их представленности в медиа. То есть то, что сделал Пол Грин и то, что с ним произошло благодаря выходу фильма в 2003-2004 годах, сейчас, в принципе, я наблюдаю подобные тенденции в российском медиа, что бренды вкладывают и инвестируют в рекламу, в медийные какие-то охваты, в выступлениях на форумах, в какие-то колонки, статьи, интервью, но и также снимаются какие-то документальные фильмы. У нас еще, к сожалению, не вышел художественный фильм про франчайзинговую сеть, но документальные фильмы про франчайзинговые сети, они уже начинают сниматься, потому что это действительно увеличивает лояльность и партнеров будущих, и клиентов к данному бренду. Хочется еще отметить одну классную тенденцию, когда бренды инвестируют в молодую аудиторию, в их внимание. Например, они покупают интеграцию в какие-то мультсериалы, мультики, в пространство для детей, где дети могут прийти и попробовать себя в какой-то профессии. И это очень круто влияет, потому что таким образом увеличивается лояльность не только ребят, которые потом вырастают, они могут прийти, купить продукт, стать партнером. Мы же знаем, что сейчас среди партнеров франчайзи очень много молодой аудитории, да, от 18 до 25 лет, ребята, которые инвестируют какие-то средства, стартовые капиталы в открытие каких-то франшиз. Но и также родители тоже ходят в эти пространства, они тоже начинают проявлять лояльность к этим брендам, и среди них есть тоже потенциальные партнеры этих брендов, которые могут купить эту франшизу. Поэтому я предлагаю предпринимателям подумать и о такой инвестиции тоже, потому что продавать франшизы становится все сложнее, количество франшиз увеличивается с каждым годом, и отличаться друг от друга сложно. Поэтому инвестиция в медиа, и мне кажется, вот такой классный кейс Пола Грина, хотя, с одной стороны, можно сказать, что он инвестировал туда, потому что он потратил значительные ресурсы для съемки документального фильма, который в итоге не вышел. Но зато вышел художественный, который стал классным бустом и, возможно, даже подстегнул его за счет привлечения внимания к его бренду, увеличения количества аудитории, как написал Гардиан. Так, может быть, и это было тем импульсом, благодаря которому Грин понял, что необходима франчайзинговая сеть.
Да, на самом деле прекрасный вывод. И хочется тут добавить, не бойтесь нестандартных маркетинговых активностей. Как и Пол Грин, как в свое время Синнабон, который классно залетел с ноги в сериал «Во все тяжкие» и в спин-офф про адвоката Сола Гудмана. Успех легендарных брендов заставляет задуматься, что все-таки лучше – бизнес с нуля или франшиза. Мы решили разобраться в этом вопросе и сделали рубрику, в которой рассмотрим ключевые отличия этих путей. А осветить все нюансы нам поможет партнер нашего подкаста – международная франшиза ресторанов «Гагава». Создание и развитие бизнеса практически невозможно без инвестиций. Поиском финансов нужно заняться еще на этапе планирования. Есть несколько способов получить необходимую на старте сумму. Первый – взять кредит. Важно не планировать сумму впритык и закладывать в нее 10% выше от предполагаемых расходов. Второй способ – привлечь инвестора. В этом случае ваш проект должен иметь четкий, привлекательный план и убедительные прогнозы. Можно презентовать свой бизнес на тематическом семинаре или в сети бизнес-ангелов. Третий способ вытекает из предыдущего. Можно запустить краудфандинг. Важно, чтобы платформа для инвестиций была включена в реестр Центрального банка, а при сборе средств вы могли соблюсти все законодательные нормы. Иначе, не выполнив обещание, легко оказаться втянутым в судебные тяжбы и потерять репутацию. Наконец, можно вести деятельность, которая позволяет стартовать с минимумом вложений и зарабатывать по ходу дела. К таким относят дропфишинг-модель, работа на маркетплейсах и сфера услуг. Франшизы работают иначе. Финальная стоимость складывается из паушального взноса, роялти и стартовых инвестиций. Размер этих платежей и их соотношение друг к другу могут быть разными, зависит от компании. Например, партнер нашего подкаста, международная франшиза Гагава, помогает с поиском инвестиций и предоставляет гранты для паушальных взносов. Рестораны Гагава – это не просто бизнес, это место, которое любят за гостеприимство и уютную атмосферу. Франшиза придерживается принципа fast casual dining – свежеприготовленные блюда, высокая скорость обслуживания, простое меню с запоминающимися авторскими рецептами, сервис официантов и собственные залы. Своим партнерам Гагава предлагает комплексную помощь и сопровождение на протяжении всего сотрудничества. Специалисты компании составят прогноз продаж и окупаемости, помогут подобрать помещение, отремонтировать его и согласовать аренду, предоставят дополнительное обучение и консультации, помогут научиться управлять рестораном и, самое главное, выделят команду поддержки для запуска бизнеса. Кроме того, команда Гагава подскажет, какие меры господдержки есть в вашем регионе и как их получить. А также выделит грант на 1 миллион рублей на паушальный взнос и рекламу, если вы станете частью франшизы Гагава в 2025 году в регионе, где еще нет ресторанов бренда. Присоединяйтесь к семье Гагава и открывайте душевный и вкусный бизнес по франшизе. Ссылку со всей нужной информацией ищите в описании выпуска. Мы продолжаем изучать историю этой франшизы и как раз переходим к самому интересному, к франчайзинговому развитию. В 2009 году, вот как раз-таки с 2004 по 2009, идет активное разрастание франшизы, открытие новых точек, приобретение новых партнеров, новых связей. И в 2009 году школа рок-музыки Пола Грина была выкуплена инвестором Sterling Partners и привлеченной ими управленческой командой. Здесь Пол Грин остается еще на один год, занимая пост генерального директора, и после уже покидает компанию, видимо, устав от нее, видимо, получив какие-то свои дивиденды, и дальше путь развития франшизы немножко меняется. Вот тут я хочу передать слово тебе, потому что знаю, что у тебя есть очень много интересных фактов именно о том, как эта франшиза развивалась и что там было интересненького.
Да, ну, в первую очередь хочется отметить, что мы снова видим, что привлекается инвестор, но в данном случае не просто привлекается, а полностью бизнес продается инвестору. И инвестор запускает новую управленческую команду во главе с бывшим руководителем Clear Channel Мэттом Россом. И здесь есть интересный факт. Информации в открытых источниках мало, но, тем не менее, то, что мы нашли, мне кажется, это стоит подчеркнуть, что с Полом Грином было заключено соглашение о неконкуренции. То есть тот инвестор, который пришел, он понимал, что он выкупает полностью бизнес, но ведь бизнес основан на харизме, на знаниях, которые создал Пол Грин. Поэтому инвестор заключает соглашение о неконкуренции с основателем для того, чтобы Пол Грин не мог открывать или управлять конкурентными музыкальными школами в течение определенного времени после ухода из компании. Обычно такие соглашения, на самом деле, это норма. Они направлены на защиту интересов бизнеса, чтобы предотвратить утечку клиентов, партнеров и интеллектуальной собственности. К слову сказать, вот эта история про утечку клиентов, партнеров, про то, когда ключевое лицо, на котором завязаны все бизнес-процессы, которое является идеологом всей концепции. Вот в России я знаю несколько кейсов, когда ввиду незаключения подобного соглашения о неконкуренции, к сожалению, все это превращалось в негативные ситуации для бренда, потому что основатель концепции или идеолог концепции переходил в другую сеть и привносил в нее какие-то свои знания. Возвращаясь как раз к школе рока, Пол Грин заключил такое соглашение, предполагая, что каким-то образом он все-таки помогал развиваться этому бренду. Но во главе у нас был уже Мэтт Росс. Мэтт Росс оставался генеральным директором совсем недолго, буквально 2 года. То есть он управлял расширением компании, приобретал частный капитал, вливал, получается, в развитие сети. И дальше на пост генерального директора пришел другой человек, бывший руководитель Макдональдса, Крис Каталана, который ранее руководил расширением бизнеса Redbox и других брендов. И как раз в данный момент сеть получила сокращенное новое название School of Rock, и вот Пол Грин уже покидает организацию. Я хочу еще отметить в истории франчайзинга School of Rock такой интересный нюанс, что, конечно же, они начали активную международную экспансию, экспансию в рамках Соединенных Штатов Америки. И ключевую роль в международной экспансии, даже в европейской экспансии, сыграл мастер-франчайзи, то есть даже не генеральный директор, а мастер-франчайзи в Бразилии Пауло Портелло. Пауло Портелло стал ключевой фигурой, который получил мастер-франшизу. Он начал развивать сеть в Рио-де-Жанейро, в Бразилии. И стоит отметить, что первоначальные планы взаимодействия как раз с этим мастером-франчайзи было открыть 33 школы в Бразилии. И на минуточку этот показатель превысил в 5 раз. Партнер открыл примерно 150 школ в Бразилии, ну, на текущий момент. На дату 2019 года он запустил уже 250 школ. И этот партнер оказался настолько мощным драйвером для развития всей франчайзинговой сети. И он запустил школы в Лиссабоне, в Мадриде, в Барселоне и активно с ними работает. И здесь я хочу подчеркнуть ценность франчайзинга для предпринимателей, потому что во франчайзинге через привлечение партнеров, через выбор конкретных партнеров, взаимодействие с конкретными партнерами, при грамотном структурировании отношений и проектировании архитектуры таких отношений, владелец бренда получает не просто какие-то деньги и партнера, который заключает соглашение, он получает ресурсы этого партнера, все ресурсы, которые у него есть. Административные ресурсы, его характер, его потенциал, его амбиции. И в данном случае как раз Пауло Портелло оказался таким крутым, амбициозным предпринимателем, смелым предпринимателем. Мы много об этом говорим в наших выпусках, что смелость — одно из ключевых таких качеств для предпринимателей. И он забустил эту историю в Европе. И франчайзинг, он дает такую возможность для владельцев бренда, поэтому здесь я особенно подчеркну, как важно выбирать партнеров и делать ставку на таких крутых Пауло Портелло.
На самом деле, вот желаю в каждом доме такого гостя, что называется. Просто каждому бы франчайзеру такого партнера, чтобы так все удачно складывалось. Потому что это замечательно, я считаю. Главное, чтобы не получилось, как в свое время у Бургер Кинга, когда там ребятки, которые тоже открыли 300 точек, попытались съесть всю его сеть.
Да.
Вот. Но что делать в таких случаях, послушайте вот в нашем первом выпуске этого сезона про Бургер Кинг. А мы переходим дальше, и я хочу сейчас поговорить немножечко про дух школы рока и про личность самого Пола Грина. Вот здесь на самом деле у меня к нему отношение такое немного неоднозначное. По моему мнению и по моему ощущению, Пол был, ну, страшнючим душнилой. Ну вот, может быть, в хорошем, может быть, в не очень смысле этого слова, но вот это вот тот человек, который любишь группу «Король и Шут», назови всех королей, всех шутов, вот из этой серии. Потому что стиль его преподавания, как раз о чем мы упоминали в начале, он учил детей старому хардкору 60-х, 70-х годов. А все остальное он за музыку особо и не считал. Например, я его даже процитирую, вот у меня здесь возьму свои прекрасные записи и прям зачитаю. Если вам нравятся современные американские рокеры-думисты, послушайте King Crimson, потому что именно оттуда все это и берется. Я выбирал свою музыку академически. Когда вы изучаете философию, учитель не говорит: «Хорошо, какие философы вам нравятся?» Он говорит: «Вот Платон, вот Декарт, вот как вы начинаете». Потому что сегодня рок-музыка становится хуже, все разбавляется. Led Zeppelin становится Boston, Soundgarden становится Nickelback. Если я смогу заставить своих студентов вернуться к Zeppelin, то это здорово. Иногда мне удается даже вернуться к чему-то большему, к Роберту Джонсону. И на самом деле вот стиль его преподавания, он пронизал всю изначально, всю основу школы рока, придав ей вот этот уникальный колорит. А колорит там был такой гранжевый, грязный, рокерский. Их первое здание было такое полузаброшенное, с большими помещениями, типа каких-то спортивных залов, где они репетировали. Он приходил, слегка опаздывая на свои репетиции. Дети его очень ждали, всегда сидели там, бренчали на ступеньках, на своих гитарах. Он посылал их тут же себе за сэндвичами, чтобы они ему приносили там покушать, попить колы. И он не стеснялся в том числе кричать на своих учеников, комментировать в не очень лестных, но очень прямых и доступных выражениях, почему они играют плохо. У меня есть даже воспоминания одного из бывших студентов, именно характеризующего стиль преподавания Пола. Эрик Слик, он писал вот так. «Если ты не на высоте, Пол будет на тебя кричать. Но именно это заставляет тебя учиться. Все остальные дают тебе позитивное подкрепление, а он просто: нет, ты отстой, ты всегда будешь отстой. Тебе так стыдно, что ты идешь домой и думаешь: я ему покажу, я ему покажу». На самом деле подход как будто бы имеет место быть. Например, если мы говорим о том же спорте больших достижений, условно, где на детей кричат, детям говорят, какие они плохие, кривоногие, криворукие, и откуда у них что растет, но потом они едут на Олимпиаду и получают там медали. И, возможно, в музыке, Маш, наверное, ты вот как человек с музыкальным образованием тоже вспомнишь своих педагогов по сольфеджио, которые там пальцы выкручивали, я тоже ходила в начальной школе на сольфеджио и пела в хоре, и я помню очень хорошо эти уроки, когда прям педагог ставит, засовывает тебе пальцы в эти дырки на столе специальные, чтобы поставить руку так, как надо, и говорит сидеть так и представлять, что у тебя в руке под ладонью половинка апельсинчика, и вот пока ты не выучишь, как держать руку, ты не встанешь из-за своей парты. Возможно, это действительно помогает добиваться каких-то результатов. Но мне лично кажется, что да, этот дух, он сформировал образ этой школы. Да, тут сформировалось вокруг Пола какое-то комьюнити из детей, которые действительно очень любят хардкор, которые проникнуты этой идеей, которым нравится такой стиль, такое преподавание, которые разделяют взгляды своего учителя. И на самом деле это прикольно, но в 21 веке, в 20-х годах, такой подход может быть не совсем уместен. И вот что ты думаешь об этом? Как трансформировалась франшиза, как трансформировалась ее подача? Что они сохранили от Пола? От чего избавились, как от рудимента, которому и место вот там, в конце 90-х, начале нулевых?
Когда ты приводила в пример слова 19-летнего бывшего студента Эрика Слика, я сразу вспомнила фильм «Одержимость» про барабанщика, который попал в оркестр, куда все стремились попасть, к совершенно одержимому тоже. Помимо того, что сам барабанщик был одержим, также был одержим этим оркестром непосредственно его руководитель, да, и как он там на всех кричал, и что он от них требовал. Но, тем не менее, это где-то на грани с какой-то определенной гениальностью, отсутствие компромиссов. И мне кажется, что вот это отсутствие компромиссов как раз позволило Полу действительно иметь свой характер, иметь свой дух и отличаться от всех других, потому что ту концепцию, которую он создал, ну, помимо определенного кода и стиля преподавания, он же, по сути, сделал прорыв в музыкальном образовании, потому что он сразу давал какие-то классные, крутые вещи детям играть, и все это отрабатывалось в группе, на сцене, чтобы люди слышали, как они звучат, дети, взрослые, как они звучат, как это все синхронится с другими. И сразу результаты совершенно другие, нежели там какой-нибудь скучный школьник будет сидеть в сером кабинете, да, и что-то отрабатывать. То есть здесь действительно веселье, рок-н-ролл, ну и определенный характер Пола. И если мы посмотрим на развитие франчайзинговой сети, мы увидим, что в данном случае ведь действительно они далеко не смогли на этом уехать. Да, он создал дух, да, он создал концепцию, как идеолог, бескомпромиссный идеолог, но ведь и мама с бара также делала, да, то есть мы с тобой в выпусках разбирали, и некоторые другие франчайзинговые сети тоже основаны на бескомпромиссном подходе к своему продукту основателей. Вот мы должны делать так, а никак иначе. Это позволяет завоевывать определенную клиентуру. Это позволяет создать концепцию, которая пронизана духом основателя, но на определенной стадии развития из этого сложно сделать систему, потому что действительно, ну, что-то не работает, что-то отмирает, меняются концепции, меняется психология нового поколения. Ты правильно подчеркнула, что в 21 веке, в 20-х годах, в текущем, да, то есть и родители по-другому уже воспитывают своих детей, и учителя по-другому относятся к детям, потому что сейчас существует очень много разных мягких концепций воспитания, и педагогики, и так далее, и так далее. Всем за раскрытие личности и софт-скиллов. Поэтому, собственно говоря, и пришла новая команда управления, когда сеть была выкуплена инвестором, и где-то сменился стиль поведения, расширилась матрица услуг, появились новые музыкальные летние лагеря. И что касается того подхода, который фундамент образования в своей школе вкладывал Пол Грин, он тоже немного изменился. Сейчас дети в школах, в School of Rock, начинают изучение с тех песен, которые нравятся им, потому что сменилось поколение. И только потом они начинают расширять диапазон своей музыкальной культуры изучением уже каких-то более классических с точки зрения основателя школы музыкальных композиций.
И на самом деле это правильно, как мне кажется. Это отвечает контексту времени. И если вот возвращаться к бескомпромиссности как концепту ведения бизнеса, это неплохо. Это тоже имеет право на жизнь, на самобытность, потому что все люди разные, и должны существовать такие продукты, где действительно вот мы только так и никак иначе. Мы не гибкие, мы не прогибаемся тут под ваши тренды, ваши стандарты, вашу смену времен. Мы законсервировались вот в своем состоянии и так и будем существовать. И в сэндвичи мы не будем добавлять кетчуп, и играть что-то кроме Led Zeppelin мы не будем. И на такие продукты тоже найдется свой потребитель и свой ценитель. Однако здесь, когда вы, вот здесь хочется подытожить таким выводом небольшим и советом для наших слушателей, когда вы выбираете, по какому пути пойти, если в вашем продукте подразумевается вот наличие такой какой-то бескомпромиссности, думайте о том, чем вы готовы для этого пожертвовать. Вы хотите расширяться и меняться, потому что рынок — это перемены. Перемены — это всегда про гибкость. Вот, на мой взгляд, не экспертный, не профессиональный, подчеркнусь. Я здесь за говорение, не за экспертизу. За экспертизу, Маша. Если вы хотите расширяться, соответствовать трендам, оставаться в потоке, оставаться в контакте со своей аудиторией и получить как можно больше аудитории, потому что гибкость подразумевает, что вы будете соответствовать запросу большинства людей. И, соответственно, это большее количество клиентов. В то же время, если вы выбираете оставаться негибкими, это действительно придаст вам характера, это сделает вам имя, это сделает вам бренд, но в то же время будьте готовы к тому, что вы не подойдете большинству, потому что это взаимоисключающие понятия. Ценительство и большинство, они идут параллельно и никогда не пересекаются. И вот об этом, мне кажется, нужно помнить. И, на мой взгляд, школа рока, несмотря на то, что ей удалось сохранить такой, ну, симулякр некий Пола Грина в виде его имени, в виде его какого-то легкого бунтарского духа, это вот то, что происходит со временем, вот то, о чем плачутся все рокеры, что как только до их какой-то ценительской группы добирается массовая аудитория, там, не знаю, тиктокеров, не тиктокеров, все, она теряет свою ауру, свой вайб, свой колорит и так далее. Мне это напоминает, на самом деле, вот наш разговор. В ТикТоке недавно завирусился мем с таким пожилым рокером, у которого очень такое страшное лицо, глаза на выкате, у него такие разлетающиеся волосы. Он настолько забавно смотрится на сцене, что из этого сделали мем. И на самом деле выяснилось, что это какая-то очень нишевая рок-группа, какой-то там тяжелый Death, Doom, извините, не разбираюсь, простите бога ради, металл. Как раз они не были популярны в течение 50 там каких-то лет, безумного количества времени. И вот в 25-м году тиктокеры нашли кадр с этого концерта, расфорсили его, и группа получила огромную популярность. И даже в русскоязычном сегменте я нашла комментарий под одним из таких видосов, что «Вот, блин, раньше это была такая нишевая группа, а теперь понабежали всякие неценители, которые не понимают, как это нужно слушать и почему это классно. Так даже обидно, что теперь о них знают столько людей». И такое ощущение, что вот эти комьюнити, эти сообщества, они как такие вот в детстве вот мы собирались там во дворе, не знаю, закапывали секретики какие-нибудь, там стеклышки, там штучки, цветочки, бусинки. И, конечно, если твой секретик нашло много людей, это уже не секретик, это уже неприятно. Да, такая аудитория тоже, у нее иногда есть деньги, у нее иногда есть потребности, которые нужно удовлетворять, но... Да, миллионы и миллиарды она не принесет, как мне кажется. Давай подытожим чем-нибудь этот замечательный выпуск, сделаем какой-то общий вывод из всего, что мы тут наговорили с тобой.
Да, я хочу сказать о том, что история, конечно, School of Rock и Пола Грина, она вдохновила не только на киноиндустрию, на создание художественного фильма, который мы, кстати говоря, как домашнее задание, да, даем всем нашей аудитории посмотреть обязательно, и напишите потом в комментариях, что вы думаете, какие выводы вы сделали. Но и также, конечно, эта история, как мне кажется, об этом я не нашла какого-то дополнительного материала, но мне кажется, вдохновила две российские франчайзинговые сети, которые были созданы в 2011 году, в 2015 году, а некоторые из них уже на текущий момент имеют более 300 музыкальных школ в 10 странах мира. Поэтому Пол Грин вместе со своей идеей, вместе со своей концепцией, создав ее однажды и не идя на определенные компромиссы, он же не пошел в найм. Он пошел, взял денег в кредит и создал школу. Он не шел на компромиссы со своей мечтой. Он следовал ей и развивался в той индустрии, которая ему отзывалась. И в целом мы видим, что эта история достаточно успешна. Он вовремя понял, вовремя принял решение продать компанию инвесторам, которые уже из такой негибкой системы и концепции превратили ее в четкую систему стандартов, взаимодействия, контроля за партнерами франчайзи, системной поддержки, и уже сделали эту концепцию, адаптировали под более мягкие, этичные стандарты, которые сейчас приняты в работе с учениками.
Да, друзья, делайте выводы, решайте, на чьей вы стороне, какую палочку Twix вы выбираете, левую или правую, какую таблетку вы выбираете, синюю или красную. А мы с вами прощаемся на этом. До новых встреч.
Всем удачи.